С новостями нас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Время свободы». Сегодня 13 июня, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Сочи продолжается 20-й юбилейный кинофестиваль «Кинотавр». Градостроительное предприятие в Пикалево Ленинградской области возобновляет работу. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». 20-й юбилейный открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи выходит на финишную прямую. Сегодня предпоследний день работы форума. Завтра в Зимнем театре пройдет торжественная церемония награждения и закрытия фестиваля. Какие планы у строителей фестиваля на сегодня? Что произошло знаменательного на уходящей неделе? Какое настроение царит на «Кинотавре»? Рассказывает в прямом эфире нашей программы обозреватель «Радио Свободы» Марина Тимашева. Марина, здравствуйте.
Добрый день. И в планах, конечно, еще две картины. Одна «Бубен барабан» молодого режиссера Алексея Мезгирева, а вторая – это картина Веры Сторожевой. Напомню, что Вера Сторожева с ее прошлым фильмом «Путешествие с домашними животными» была лауреатом Московского международного кинофестиваля. А тем временем в конкурс «Кинотавра» прибыли еще два фильма. Это «Похороните меня за плинтусом» Сергея Снежкина и «Непрощенный Клима Шипенко». Это самый молодой участник смотра, ему 25 лет всего. Полагаю, что он сын когда-то очень известного в России драматурга Алексея Шипенко. Ребенком его увезли за границу, в результате он учился в Калифорнийском университете. И это отразилось на его полнометражной ленте, на его дебюте, поскольку он снят в очень современной манере. Но, увы, это все добрые слова, которые можно сказать о криминальном боевике «Непрощенные». 115 сюжетных линий, хитроумно перепутанных, миллион действий, совершенных в нехронологической последовательности, глянцевая нарядная картинка, американский фильм механически переносится на российскую бандитскую действительность начала 90-х годов, безо всяких к тому логических оснований. Признать, что до середины картины я считаю, состоящая из многих цитат американских фильмов, но ошибалась, я только снял все это всерьез. На вторую картину, вот кажется, многие возлагали очень серьезные надежды, потому что автор «Цветов календулы» Сергей Снежкин снял по повести Павла Санаева фильм «Похороните меня за плинтусом». Сам Снежкин написал сценарий. На вопрос, как оценивает картину, Санаев ответил, что вы об этом спрашивали у самого Санаева. То есть, видимо, еще не знает его реакции. Ну, как все помнят, история-то о том, какие ужасающие формы может принять любовь бабушки к внуку, и как повзрослев, ребенок, которого, в общем, мучили, понимает, что и он очень сильно любил свою бабушку. Сергей внешне полностью изменил финал. В повести он был лирическим, в фильме стал едва ли не сатирически обличительным. Из него следует, что и дочь Нины Антоновны, и ее внук – это такие подгнившие плоды, которые упали неподалеку от бабушки яблони. В результате подобного манипуляции фильм, который мог бы принципиально отличаться от страшилок, так популярных на фестивалях, оказался одной из них. Пожалуй, по части истерического, с самого начала взятого тона и натуралистичности изображения 55-летний Снежкин еще даст фору 30-летним кинематографистам. Положение не спасают выдающиеся артисты Светлана Крючкова и Алексей Петренко. Любовь им дано только проговорить словами, а ненависть долго и хлестко играть. Конечно, можно сосредоточиться на мальчике, с ним режиссер поработал как следует, и роль Саши Дробицкого производит сильное впечатление. Но на мой вопрос Сергей Снежкин ответил, что мальчик для него был только поводом, что интересовала его бабушка, а что интересного в психопатологии, никто не рискнул Снежкина переспросить. В результате вышло такое же бытописательство, как в бесконечно вращающемся на одном месте в фильме «Волчок Василия Сигарева». Вообще-то мне жалко Павла Санаева. В жесткости описаний он не уступит никому, пожалуй, в современной российской литературе и, кажется, превосходит всех в лирической исповедальной интонации высказывания. Вот эту самую интонацию Сергей Снежкин похоронил за плинтусом. Вообще-то кажется, что к зрителям большинство режиссеров-участников конкурса относятся именно так, как бабушка к внуку в фильме Снежкина. Без зубы, но с желанием мучить. А между тем, как мне представляется, большинство зрителей вовсе не мазохисты. Кстати, по чести бытописательства в этом фильме точно же есть проколы. Например, Там в фильме слушают радио «Свобода», отчим. И голос Андрея Шарова, который в описываемые времена на «Свободе» работать никак не мог. Возраст не тот. Но услышать его голос было очень приятно. Вот, Мариночка.
Спасибо большое, Марина. О работе 20-го юбилейного российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи в прямом эфире нашей программы рассказывала моя коллега Марина Тимашева. На уходящей неделе в Пикалево Ленинградской области началась доставка исходного сырья для производства. Полный цикл остановленных предприятий должен быть восстановлен сегодня, 13 июня, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В оперативном штабе по восстановлению Пикалевского производственного комплекса достигнута договоренность между предприятиями ФосАгро, Метахим, Евроцемент Групп и Базалцемент о восстановлении работы всего комплекса с 13 июня. Уже 11 июня в Пикалево началась разгрузка первого состава с нефелиновым концентратом. Потом такие составы из 64 вагонов будут приходить через день, что необходимо для бесперебойной работы предприятий. Говорит глава Ленинградской и Петербургской территориальной организации Горно-металлургического профсоюза России Юрий Стрелков.
Во-первых, мы полны оптимизма. Все люди, дружинники города Пикалева и Пикалевского гарнизонного объединения, как это оно раньше называлось, начинается работа, отменены все приказы по сокращению. Отзываются из отпусков люди, из простоев, даже уволенных некоторых снова зовут. Это очень хорошо.
Несмотря на приподнятое настроение пикалевцев, эксперты радоваться не спешат, напоминая о том, что Базалцемент Пикалева завод убыточный. По данным пресс-службы холдинга Евроцемент Групп, теперь за сырье нефелиновый шлам они будут вынуждены платить почти вдвое больше, чем раньше, а такая высокая цена на сырье может обернуться для Евроцемент Групп убытками свыше 50 миллионов рублей. Впрочем, Юрий Стрелков считает эту проблему надуманной.
Мне неизвестны окончательные цели на сегодняшний день, по которым будут покупаться сырьевые материалы и подаваться сырье для других, соответственно, заводов по Базалцементу. Потому что, может быть, они в этот момент на сегодняшний день кого-то и не устраивают из отдельных акционеров. Вполне возможно. Но я уверен в другом, что хорошенько разобравшись с ценами, можно сделать так, что рентабельны будут все. Это решение 50 лет было, куда оно делось, непонятно. 50 лет завод был рентабельный, перед лихом был. Брал все знамена, висел, так сказать, на первых местах во всех соревнованиях. И зарплату получали великолепные люди, и прибыльность была. Куда она подевалась сейчас? Просто-напросто, так сказать, ее как-то закопали в результате разделения завода, в результате несправедливого деления цен, неумелого хозяйствования акционеров. Ее надо опять найти, восстановить, и все будет.
Сейчас на пикалевских предприятиях анализируют формирование себестоимости продукции, чтобы понять, насколько производство будет рентабельно. До 15 июня нужно определить необходимую трудовую загрузку на предприятиях, утвердить график заполняемости рабочих мест, который должен войти в качестве приложения в коллективный договор. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Коме 9-й день продолжаются поиски двух пропавших детей. В Краснодарском крае потерпел катастрофу самолет Ан-2. Жертв нет. С сегодняшнего дня возобновляет работу производственный комплекс в городе Пикалево Ленинградской области. В Тбилиси арестованы несколько активистов грузинской оппозиции. Северная Корея угрожает начать военные действия, если США и их союзники попытаются ее изолировать. На юге Афганистана в провинции Гельмент 17 человек погибли и 20 были ранены в результате взрыва. Посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 13 июня, после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена спасению и творчеству. Многие религии ведь вообще не знают проблемы спасения, а многие люди не подозревают, что призваны творить. Между тем, можно творить и не спастись, можно спастись и не творить. Как разрешаются эти драматические парадоксы в христианской жизни? Гости в студии «Православные литераторы и литературоведы» ведет программу Яков Кротов. Время свободы в эфире. Президент России Дмитрий Медведев своим указом освободил Виктора Черномырдина от должности посла на Украине. Этим же указом Черномырдин назначен советником президента. На него возложены обязанности специального представителя президента по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ. Эксперты отметили, что отставка Виктора Черномырдина выглядит логичной в силу многих объективных причин, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
11 июня стало известно, что президент России Дмитрий Медведев своим указом освободил Виктора Черномырдина от должности посла на Украине. Еще зимой Черномырдин сам подавал прошение об отставке, ссылаясь на состояние здоровья. Но тогда Москва не стала удовлетворять это прошение, исходя из политических соображений. Дело в том, что накануне украинский МИД вручил российскому послу ноту протеста из-за некоторых его высказываний. Москва тогда демонстративно не уступила Киеву. Сегодня в Киеве надеются, что новым российским послом станет дипломат, не уличенный в антиукраинской риторике, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Бывший председатель правления «Газпрома» и экс-премьер-министр Виктор Черномырдин был назначен послом России на Украине в мае 2001 года и занимал этот пост 8 лет и 11 дней. Слово директору Киевского центра мира, конверсии и внешней политики Александру Сушко.
Черномырдин беспрецедентно долго находился на своем посту, что не характерно для дипломатической практики. После 2004 года оранжевой революции ходили настойчивые слухи, что его заменят. Потом опять к разным информационным поводам примерялась его отставка, но она никогда не происходила. Можно только гадать, это связано с дефицитом дипломатических кадров соответствующего калибра, либо же с тем, что российское руководство устраивал посол Черномырдин на своей должности.
Российское посольство в четверг устроило торжественный прием по случаю Дня России. Впервые это мероприятие проигнорировали представители правительства и Министерства иностранных дел Украины. Еще в качестве посла Виктор Черномырдин прокомментировал недавнее заявление президентской канцелярии о том, что Москва должна извиниться за свои сомнения в возможности Киева расплатиться за поставки российского газа.
Я не знаю, кто перед кем должен извиняться. Если Украина готова платить, мы только будем приветствовать. Если есть все возможности платить, мы только будем приветствовать. И не только за тот газ, который берется для того, чтобы работала промышленность и для населения, но и для заказчика подземных хранилищ газа.
Под бурные аплодисменты зала Черномырдин вчера попрощался с Украиной, заявив, что увозит с собой на родину любовь и дружбу украинского и российского народов.
Это был Владимир Ивахненко. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что сегодня отставка посла Виктора Черномырдина выглядит логично.
Виктор Степанович Черномырдин служит послом очень долго. Он перекрыл все установленные нормативы для послов. Если говорить о политической составляющей, то, конечно, ситуация на Украине за те 8 лет, что Черномырдин представлял там Российскую Федерацию, изменилось до неузнаваемости, причем неоднократно. Вполне естественно, что должны быть какие-то новые подходы, на которые, я думаю, Черномырдин едва ли способен, просто в силу того, что это человек совершенно другого поколения. Конечно, России необходима и активизация своей дипломатической деятельности в отношении Украины, и поиск каких-то новых подходов и поиск новых способов оценки того, что там происходит.
Федор Лукьянов считает неудачной практикой назначения политиков послами.
Считается, и мы это постоянно видим, что вот если назначить важного человека, такого весомого бывшего политика или нынешнего даже политика, это будет как какое-то повышение статуса. Это в итоге скажется позитивно на укреплении позиции страны в соответствующем государстве. Честно говоря, я не вижу, в чем это проявляется, кроме вот общих рассуждений. Потому что, как мне кажется, одна из проблем России в отношениях, в частности, с Украиной, заключается как раз в том, что слишком много политики, слишком много всякого рода личностных и политических амбиций и слишком мало настоящей профессиональной дипломатии. Воспринимать Украину как некое генерал-губернаторство, об этом очень много, так немножко ироническом ключе писали, когда Черномырдина назначили, что вот, мол, назначили в Киев наместника. Это, как мы видим, ничего не дает, это приводит к противоположному результату.
Говорил Федор Лукьянов. Наиболее вероятным кандидатом на должность российского посла эксперты называют заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, курирующего ведомстве отношения с Украиной. Говорит Алексей Власов.
Человек, который полностью соответствует решению тех задач, которые сейчас стоят перед российско-украинскими отношениями, хорошо знает страну и, как мне кажется, именно такой взвешенный и в то же время неуступчивый дипломат необходим сейчас в отношениях между Москвой и Киевом как ретранслятор новых подходов, которые, как я понимаю, Москва готова вложить в украинское направление. И здесь, конечно, смена фигур, она важна со всех позиций.
Так считает политолог Алексей Власов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Поедем посмотреть, как бар вешают. Ну, хорошо, прошло поколение два, и тебя же самого вешать начали, или твоих внуков.
Крестьяне собрались и выпороли председателя сельского совета и секретаря.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30.
В эфире информационная программа «Время свободы». Миссия Международного валютного фонда, прибывшая в Молдавию для согласования новой программы финансирования, перенесла решение вопроса о выделении помощи республике. Представители МВФ вернутся к обсуждению этой темы после досрочных парламентских выборов в Молдавии и определения нового правительства. Независимые эксперты в Кишиневе считают, что для привлечения денежных средств государству необходимо завоевать доверие международных организаций, а также пересмотреть стратегию развития экономики. Большую часть финансовых поступлений одной из самых бедных европейских стран составляют средства, переведенные родственникам, временно работающими за рубежом молдавскими гражданами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Ирина Северин.
Одним из факторов, благодаря которому молдавским коммунистам удалось добиться высокой поддержки избирателей на прошлых выборах, стало то, что коммунистическими средствами информации преподносилось едва ли не как экономическое чудо. Везде кризис и паника, а в Молдавии власти повышают зарплаты и пенсии, курс национальной валюты незыблем. Однако последнее время и коммунисты Молдавии вдруг заговорили об экономическом кризисе, убеждая оппозицию проголосовать за своего кандидата в президенты. Какова же реальная ситуация в молдавской экономике сегодня? Мнение независимого эксперта Валерия Упрахницки.
За последние 15 лет экономическая ситуация в Молдове никогда еще не была такой тяжелой. Начиная с 2000 года экономика Молдовы росла буквально на дрожжах. Но это не означает, что этот рост был качественным. Этот рост был основан на тех денежных переводах, которые молдавские мигранты, работающие в России, в Италии, в Испании, отправляли домой. Это позволило экономике расти.
Если другие страны воспользовались вот этим периодом экономического роста, то Молдова просто упустила его для реформирования экономики, для развития ее, для создания рабочих мест.
Абсолютно согласен. На самом деле власть паразитировала на молдавских мигрантов. Люди нашли возможность эмигрировать. Правительство как бы поняло, что люди сами решают свои вопросы. Такая модель экономического роста о многом говорит. Если для молдаван было менее рискованно эмигрировать, чаще всего нелегально, чем, например, создать здесь какое-то маленькое предприятие, то вы можете понять, насколько трудно было маленькому бизнесу существовать в этой стране.
Были разные проблемы. В конце 90-х, а в эти годы уже другие риски.
Несмотря на то, что люди переводили деньги в молдавскую экономику, эти деньги не работали на экономику. И тот огромный спрос влиял на предложение со стороны молдавских компаний. То есть эти деньги на самом деле работали на финансирование импорта.
Независимый эксперт Вячеслав Ионица.
После сильного упадка с 91-го, 2002-го, 2003-го года, благодаря денежным переводам, которые больше, чем зарплата, вся зарплата, которая платится в Молдове, больше, чем весь наш экспорт, у нас начался потребительский бум, и это привело к росту экономики. Но можно сказать, что это как бы дождевое озеро. Да, быстро приходит, быстро уходит. У нас был рост экономики, рост бюджетных поступлений, уровень жизни населения, рост. В то же самое время сельхозхозяйство у нас почти все убито было, промышленность, ничего не двигалось. То, что двигалось, это было строительство, опять же, связано с тем, что 60% из всех денег, которые приходили из строительства, это от гастарбайтеров. Ну и сейчас мы пожинаем то, что есть. Упали переводы за рубежа, упали доходы населения. Если во всех странах кризис проходит три фазы. Первая фаза — это финансовый сектор, вторая фаза — сектор экономики, и третья фаза — это благосостояние людей или социальное. социальной сферы, мы сразу перешагнули к третьей фазе.
Как молдавскому правительству удавалось так долго игнорировать экономический кризис, говорит Валерий Прохницкий.
У Молдовы был какой-то запас прочности, если можно так сказать, только благодаря тому, что люди работали за рубежом. И только благодаря тому, что бюджет пополнялся за счет того, что спрос все-таки сохранялся высоким. А сейчас у нас нет ни спроса высокого, и с другой стороны нет компаний, которые работали и которые бы платили налоги в бюджет.
Каков прогноз развития экономической ситуации в Молдавии и что позволит стране выйти из кризиса? Валерий Прохницкий.
Ну, я думаю, что 2009 год для Молдовы в любом случае будет крайне тяжелым в экономическом плане. Скорее всего, рост будет отрицательный. В 2010 году, наверное, экономика России начнет восстанавливаться. Наверное, экономики европейских стран начнут восстанавливаться. Возможно, что молдаване, которые остались за границей, начнут опять получать большие зарплаты. Это будет способствовать тому, что экономический рост, скорее всего, в 2010-2011 восстановится и в Молдове.
Мнение Вячеслава Яницы.
Переводы не то, что уже не росли, жестко начали падать. И это привело к тому, что падает потребление. У нас потребление связано с импортом. Импорт упал на 30%. Это минимум 30%. Это означает, что у тебя падает импорт, это означает, что бюджет, который привязан на потребление на уровне 90%, это все капут. То есть сначала нельзя будет платить зарплату бюджетникам. Это первая фаза. Вторая фаза, нельзя будет платить пенсию.
Стоит ли Молдавии рассчитывать на помощь развитых стран и международных организаций? Мнение Вячеслава Яницы.
Я думаю, что без изменения полностью власти не будет, потому что деньги приходят, когда есть доверие. И вот для того, чтобы у нас строить доверие, нужно полностью новая власть.
Миссия Международного валютного фонда, работавшая в Молдавии последнюю неделю, приняла решение о переносе переговоров о предоставлении помощи стране на осень, после того, как в Молдавии пройдут парламентские выборы и будет создано новое правительство. Ирина Северин для Радио Свободы из Кишинева.
Сегодня в субботу, 13 июня, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Назову некоторые темы. Почему взбунтовался Муртаза Рахимов? Москва объявила Минску молочную войну. Артем Лоскутов вышел на свободу. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 13 июня, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы» Всемирная организация здравоохранения объявила максимальный уровень пандемии гриппа H1N1. Банкротство муниципальных предприятий по обслуживанию жилого фонда, репортаж из Липецка, экологическое жилье модно и выгодно, сообщение из Испании. Вас ждут также экономическая панорама за неделю и обзор медицинских новостей. Все это в ближайшие полчаса программы «Время свободы». 15 часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Коми девятый день продолжаются поиски двух пропавших детей. Первоклассники пропали 5 июня во время прогулки в лес, организованной педагогом школы поселка Чим Удорского района. В поисках участвует более 700 человек. Они прочесывают лесной массив, проверяют все дома в близлежащих селах, поскольку следствие не исключает, что детей может кто-то удерживать силой. Северная Корея угрожает начать военные действия, если США и их союзники попытаются ее изолировать. Заявление сделано в ответ на введение Советом Безопасности ООН новых санкций против Северной Кореи после проведения ею в мае ряда ядерных и ракетных испытаний. Кандидат в президенты Ирана реформист Мир Хосейн Мусави отказывается признать свое поражение на выборах, состоявшихся в пятницу. По официальным результатам победу с большим отрывом одержал нынешний президент Махмуд Ахмадинежад – 63% голосов. С сегодняшнего дня возобновляет работу производственный комплекс в городе Пикалево Ленинградской области, остановленный в феврале. Об этом договорились представители 4 градообразующих предприятий, сообщает корреспондент Радио Свобода. Число жертв аварии на Донецкой шахте имени Скачинского на Украине достигло 12. Остается неизвестной судьба одного горняка. 8 июня на шахте произошел выброс угля и газа. В Тбилиси арестованы несколько активистов грузинской оппозиции. О сути предъявленных им обвинений не сообщается. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, все задержанные были участниками вчерашней акции протеста у здания парламента. Манифестанты обливали депутатов водой, выкрикивали оскорбления, а машину председателя парламента Давида Бакрадзе закидали камнями. На юге Афганистана в провинции Гельмен 17 человек погибли и 20 были ранены в результате взрыва, совершенного смертником. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. На юге Таиланда при взрыве погибла женщина, еще 13 человек ранены. По данным полиции, в городе Яла двое неизвестных, предположительно исламские повстанцы, бросили взрывное устройство в пассажирский автобус.
Время свободы в эфире. На уходящей неделе Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении угрозы пандемии гриппа H1N1 до максимального 6-го уровня, что в последний раз произошло 40 лет назад, когда из-за гонконгского штамма вируса погибли более 1 000 000 человек. Мой коллега Андрей Шарый беседует с известным американским вирусологом профессором Даниилом Голубевым.
Скажите, пожалуйста, можно ли быть относительно спокойным, что не умрем мы все от этого нового гриппа?
Относительно спокойным можно быть, но настороженным и бдительным надо.
Каким образом, каковы критерии, по которым принимается вот это решение объявить распространение вируса уже пандемическим?
Ныне действующие критерии, они были сформулированы в 2005 году в связи с прогнозом на возникновение пандемии птичьего гриппа. Вот эти прогнозы предусматривают объявление пандемического состояния, то есть провозглашение всемирной эпидемической опасности в том случае, если вирус распространяется более чем на 2 географических континента. Этот принцип был ведущим. Ну и, конечно, при условии, что этот возбудитель распространяется от человека к человеку. Я почему это подчеркиваю? Потому что при всех угрозах пандемии птичьего гриппа, вирус птичьего гриппа, будучи вирулентным для отдельных людей, которых он поражал, и в очень высокой степени, более 50% заразившихся от птиц умерли, он от человека к человеку не распространялся. И если помните, Андрей, я в многочисленных своих интервью упорно говорил о том, что следующая пандемия не будет птичьей. Но это история вопроса. Сегодня вирус H1N1 бесспорно распространяется от человека к человеку. И во многих районах мира заболеваемость связана уже не с завозом из Америки или из Мексики вируса, а непонятно откуда, то есть заразились один от другого. Это один важный критерий. И второй, что поражены сегодня этим вирусом оба американских континента, Европа, Центральная Азия, Дальний Восток и, что особенно тревожно, Южное полушарие, Чили и Австралия.
А почему это особенно тревожно?
Потому что там только сейчас начинается гриппозный сезон. И в этот период закрепление этой инфекции в Южном полушарии грозит выплеснуться осенью на Северное полушарие и, как говорится, не дай бог, но в более вирулентной форме. И именно это было с испанкой в 2018 году. Весенняя волна была, опять-таки, в Северном полушарии относительно легкая, а потом, перейдя через Южное полушарие на осень Северного полушария, вот тут-то начались очень тяжелые события, которые закончились гибелью миллионов и миллионов людей.
Данил Борисович, я заглянул сегодня на интернет-сайт Всемирной организации здравоохранения. Там зарегистрировано около 28 тысяч заболевших вот этим новым вирусом H1N1. Скажите, пожалуйста, какие именно меры по противодействию распространению этой болезни теперь отныне, вот после объявления об этой угрозе, должны принимать все страны мира, которые входят в состав Всемирной организации?
Да. Ну, во-первых, надо признать эту опасность и ни в коей мере ее не принижать всякого рода заявлениями о том, что это кто-то подбросил бактериологическое оружие, что это придумали фармацевтические компании для поднятия, так сказать, своих доходов. Всякие вот такие паранаучные слова должны быть оставлены, они только деморализуют население. Это первое обстоятельство, и с моей точки зрения очень важное. На сегодня зарегистрировано 29 669 случаев, но это лабораторно подтвержденных. фактическое количество заболевших по меньшей мере в 10-20 раз больше. И это я знаю по опыту Америки, где очень хорошо налажена диагностика. Но масса заболеваний проходит без лабораторной диагностики, а гриппа много. И вот в свете этих всех обстоятельств каждая страна должна вводить и осуществлять тот комплекс мероприятий, который диктуется, ну, реальной эпидемической обстановкой.
С американским вирусологом профессором Даниилом Голубевым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Британцы разгадали механизм метастазирования в головной мозг. ВОЗ объявила пандемию по гриппу H1N1. В ЮАР замедлился рост числа заразившихся вирусом иммунодефицита человека. Это будут медицинские новости от Ольги Беклемищевой.
Британцы выяснили механизм возникновения метастазов рака в мозге. Оказывается, 95% метастазов в мозг развивается на стенках сосудов головного мозга, а не на окончаниях глиальных или нейронных клеток. Группа исследователей под руководством Шона Карбонелла из Оксфордского университета выяснила, что раковые клетки прикрепляются к стенкам сосудов головного мозга с помощью интегринов, широко распространенных белков, обеспечивающих контакт клеток с межклеточной тканью. Эта же группа исследователей установила, что удаление интегринов предотвращает метастазирование в головной мозг, что открывает новые перспективы в деле поиска методов лечения вторичного ракового поражения головного мозга, от которого сейчас умирает пятая часть раковых больных. Всемирная организация здравоохранения наблюдает за развитием ситуации в Австралии. Для объявления пандемии нужно зафиксировать рост заболеваемости вне очага первоначального распространения Северной Америки. За последнюю неделю число заболевших в Австралии увеличилось в 4 раза и составило 1200 человек. Основное число заболевших проживает в Мельбурне и в штате Виктория, и у них легкая форма заболевания. Однако власти Австралии готовятся к худшему и считают, что смертельных случаев избежать не удастся. В настоящее время число заболевших новым гриппом в мире приблизилось к 28 тысячам человек, из которых 141 человек умер. Грипп обнаружен в 74 странах, и наибольшее число заболевших приходится на США и Мексику. В них же проживало большинство умерших. Также впервые обнаружен заболевший новым гриппом на территории Украины. Китай заявил о начале производства вакцины против вируса H1N1. 8 июня сего года ими были получены образцы нового вируса от Всемирной организации здравоохранения, и тут же компания Sinovac Biotech приступила к производству вакцины с запланированным объемом в 360 миллионов доз. По заявлению органов потребительского надзора Китая, процесс производства вакцины будет координироваться между всеми 11 фармацевтическими компаниями Китая и завершится к октябрю. Сейчас в Китае 108 заболевших. Органы потребительского надзора России, главный санитарный врач Онищенко, считают пока преждевременным готовить массовую вакцинацию населения от нового гриппа. В ЮАР перестала расти доля ВИЧ-инфицированных. Согласно последним данным, эпидемия ВИЧ в ЮАР стабилизировалась на уровне 11%. Отмечается снижение доли зараженных среди детей и подростков. Специалисты соотносят эти положительные изменения с возросшей частотой использования презервативов африканским населением ЮАР. Напомним, что ЮАР занимает лидирующее положение в мире по количеству ВИЧ-инфицированных. Их там 5,5 миллионов человек. То есть каждый шестой ВИЧ-инфицированный в мире живет в ЮАР. Наиболее пораженная часть населения ЮАР – женщины в возрасте от 20 до 34 лет, каждая третья из которых – носитель вируса. Примерно 1,5 миллиона детей в ЮАР являются сиротами из-за смерти родителей от СПИДа. На мой взгляд, это гуманитарная катастрофа.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы в эфире. Для того, чтобы жилые дома остались без газоснабжения, бывает достаточно гораздо меньшего, чем банкротство градообразующего предприятия. В Липецке банкротство муниципальных предприятий по обслуживанию жилфонда поставило людей в безвыходную ситуацию. Они вынуждены ждать, пока власти назначат им новых управляющих. Но дома ветхие, брать ответственность за них никто не хочет. Репортаж нашего корреспондента Анны Липиной.
На этаже маленькие дети, вплоть до грудных. 2,5 месяца мальчику. Даже ту же самую бутылку практически
кипятить негде.
Жалуется молодая мама Татьяна Круглова. В соседнем доме номер 14 по улице Герцена тоже отключен газ, говорит жительница дома Людмила Сальникова.
А у меня тем более гастрит желудка еще. Мне надо еду есть такую, и греть надо.
Газ в этих домах отключили из-за долгов управляющего домами муниципального предприятия перед газоснабжающей организацией. И это не предупредительная мера. Муниципальное предприятие управления микрорайоном номер 11 признано банкротом. Решением арбитражного суда назначен конкурсный управляющий, задача которого – реализовать имущество предприятия, чтобы погасить долги.
На сегодняшний день более 1 000 000 рублей долга. Еще ряд предприятий с совокупным долгом порядка 2 000 000. То есть я думаю, что общая задолженность где-то не менее 3 000 000 будет.
Контракт с газоснабжающей организацией был расторгнут. Газовики, в свою очередь, отключили от газоснабжения пока 2 дома, где оказалось больше всего неплательщиков. Как говорит Валерий Шеменев, генеральный директор компании «Псковрегионгаз».
Вопрос газоснабжения подразумевает, во-первых, сбор финансов, финансовые риски. Эта компания может себе позволить, ну, у нас уставной капитал любой, ООО любого, да, 10 тысяч рублей. Оборот, который может быть у управляющей компании, может составлять то ли по газоснабжению несколько 1 000 000 рублей. Оно в состоянии, страхует ли она эти риски? Последствия очень простые.
Чтобы выжить, некоторые семьи в спешке купили электроплитки. Но такая возможность есть не у всех. К тому же электропроводка в доме номер 6 по улице Труда ненадежная. Этот дом – один из многих ветких и пожароопасных зданий Пскова. Он был построен после войны. И капитального ремонта здесь не проводили ни разу. Зато пожары происходили не раз. Крыша протекает, перекрытия деревянные, проводка в аварийном состоянии.
Да, конечно, страшно. Допустим, я каждый раз, когда ухожу на работу, думаю, вот кто-нибудь из местных жителей закурит, заснет, ну и знаете, как обычно. То есть такие случаи тоже были.
Говорит жительница дома Наталья Кошман. А ее сосед Анатолий Кириллов вспоминает недавний неприятный случай.
Женщина провалилась в лестничную площадку в подвал. Хорошо, что не полностью. Было такое в том году.
Дома номер 6 по улице Труда и соседний номер 14 по улице Герцена находятся в таком состоянии, что их жители наотрез отказываются выбирать форму управления домами и брать на себя ответственность за состояние своих домов. На фасаде последнего даже висит объявление для прохожих, которое гласит, что проход под балконами опасен. В городской администрации сообщили, что проблемы жителей домов, находящихся под управлением предприятия банкрота, знают. Обещают передать дома под управление другому муниципальному предприятию, которое и заключит договор на поставку газа. Говорит Святослав Пидуст, замглавы городской администрации.
Будет заключен договор на поставку газа на Труда 6, на Герцена 14 с другим муниципальным предприятием. Граждане должны еще раз пройти инструктаж. При пуске газа все 100% должны быть на месте в квартирах, и в этом случае газ будет подан.
Тем временем муниципальное управляющее предприятие «Банкрот» расторгло договоры с энергетиками и с теплосетями. Жители домов не знают, как и сколько времени им придется выживать в таких условиях. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В Москве 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Коми 9-й день продолжаются поиски 2 пропавших детей. В Краснодарском крае потерпел катастрофу самолет Ан-2. Жертв нет. С сегодняшнего дня возобновляет работу производственный комплекс в городе Пикалево Ленинградской области. В Тбилиси арестованы несколько активистов грузинской оппозиции. Кандидат в президенты Ирана, реформист Мир Хасен Мусави, отказывается признать свое поражение на выборах. По официальным результатам победу с большим отрывом одержал нынешний президент Махмуд Ахмадинеджад. Северная Корея угрожает начать военные действия, если США и их союзники попытаются ее изолировать. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, 17 человек погибли и 20 были ранены в результате взрыва. Посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжает еженедельный экономический обзор «Панорама бизнес-новостей» от Ивана Трефилова.
Чистый приток капитала в Россию в мае составил от 2 до 3 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, отметив, что точные данные будут позже. Таким образом, май стал первым месяцем с осени прошлого года, когда в России был отмечен чистый приток капитала. По данным Министерства финансов, за 4 первых месяца этого года отток капитала из страны превысил его приток на 36,5 миллиардов долларов. Министерство финансов России и Всемирный банк начали технические переговоры о возможности привлечения средств банка в рамках программы внешних заимствований России, объем которых в 2010 году может составить до 10 миллиардов долларов, сообщил глава представительства Всемирного банка в России Клаус Роланд. Россия в следующем году впервые с 1998 года намерена привлечь средства на внешних рынках, планируя направить их на покрытие бюджетного дефицита, который, по оценке правительства, может составить как минимум 5% ВВП. Инфляция в России в июне и июле будет меньше, чем в мае, а в августе и сентябре в стране может наблюдаться даже дефляция, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Согласно официальным данным, в мае темпы роста потребительских цен в стране составили 0,6, а с начала года 6,8%. Правительство прогнозирует, что в целом по итогам 2009 года инфляция не должна превысить 13%. В 2008 году она составила 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю сократилась на 1,1%, составив к 3 июня 2 204 300 человек, свидетельствуют данные очередного мониторинга Министерства здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, количество безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, сегодня почти в 3,5 раза больше. Россия в ближайшие 10-15 лет планирует довести объем российского экспорта зерна до 40-50 миллионов тонн и увеличить свою долю на мировом рынке до 20%, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. За этот же период, по ее словам, производство зерна в стране может вырасти как минимум до 130 миллионов тонн, то есть более чем на 20% по сравнению с рекордным урожаем 2008 года. За последние 5 лет объем мирового рынка зерна увеличился более чем на 8%, составив в прошлом году 230 миллионов тонн. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля увеличится и составит от 210 до 212 долларов за тонну, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Ставка экспортной пошлины на нефть, действующая с 1 июня, составляет 152 доллара 80 центов за тонну. Российские граждане продолжают весьма активно избавляться от иностранной валюты, накопленной ими в период, когда Центральный банк страны плавно девальвировал рубль. Согласно официальным данным, в апреле превышение ее предложения над спросом со стороны населения составило 1 миллиард 600 миллионов долларов в пересчете, что стало максимальным показателем с 1996 года с начала проведения таких мониторингов. При этом около 80% этой разницы между продажами и покупками валюты пришлось на доллар, и только менее 20% – на евро. Ожидается, что майская статистика окажется похожей на данные апреля. Эксперты прогнозируют, что эта тенденция на внутреннем валютном рынке не изменится и в дальнейшем, поскольку сегодня остается достаточно причин для дальнейшего укрепления рубля, говорит старший аналитик инвестиционной и финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
В краткосрочной перспективе есть несколько факторов, которые, безусловно, оказывают поддержку рублю. В частности, самый простой и очевидный – это признаки конца экономического замедления в России. То есть первые признаки начала экономического восстановления, они, в общем-то, налицо. То есть мы говорим здесь о таких позитивных вещах, как снижение инфляции в стране, как снижение темпов роста безработицы и как намечающийся рост в таких вещах, как инвестиции, промышленное производство и так далее. У нас полностью рублевая экономика, это, безусловно, опять же, создает дополнительную потребность в рублях, то есть тот же рост инвестиций, он вызывает рублевый спрос, и этот спрос с ростом инвестиций, он будет тоже увеличиваться. То есть здесь пока для рубля, на мой взгляд, перспективы очень-очень неплохие.
Кроме того, по словам Марка Рубинштейна, дополнительную поддержку российской валюте оказывает и улучшение ситуации на внешних финансовых рынках.
Если еще очень один важный фактор, который в дальнейшем будет продолжать оказывать поддержку рублю и продолжать давить на доллар. Это, в частности, начало более широкого доступа российских корпоративных заемщиков на международные рынки капитала. То есть здесь мы говорим о том, что, начиная с лета прошлого года, доступ на международный капитал для российских корпоративных заемщиков был практически закрыт. Сейчас мы видим процесс начала возврата заемщиков на рынке капитала. Первой ласточкой был «Газпром». Сейчас речь о размещении евробондов или синдицированных займов ведут еще несколько крупных российских компаний. То есть этот процесс начинает идти, и, я думаю, в дальнейшем будет ускоряться. Это значит что? Это значит, еще больше валюты приходит в страну. Это еще значит, больше валюты ищет рубли, и это значит более сильный рубль и более слабый доллар и евро по отношению к рублю.
Старший аналитик «Метрополя» Марк Рубинштейн видит еще одну причину укрепления рубля, о которой, по его словам, часто забывают.
Мы знаем, что уровень обменного курса, он, если говорить по классических макроэкономической теории, то больше всего на него влияют процентные ставки в тех странах, об обменном курсе валют, о которых мы говорим, и инфляционные ожидания в этих странах. Вот процентные ставки в России продолжают оставаться высокими, снижение их началось, но очень-очень незначительно. Опять же, мы говорим процентные ставки рублевые, опять же, это все больше и больше инвесторов приводит и привлекает рублевые активы.
Тем не менее, существуют прогнозы, что во второй половине текущего года российские власти могут пойти на новую девальвацию рубля, стремясь в первую очередь найти деньги на финансирование бюджетного дефицита. Насколько реалистична такая оценка? Марк Рубинштейн продолжает.
Вообще не готов с таким мнением согласиться. Я думаю, что это полная ерунда. Девальвация рубля будет только возможна, если признаки стабилизации экономической в России и в мире развернутся и пойдут в обратную сторону. Я этот вариант не рассматриваю. Я думаю, что рубль будет в дальнейшем укрепляться. Более сильному укреплению будет препятствовать Центральный банк России. Я думаю, в конце года мы увидим доллар ниже 30 рублей.
Это был старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Панорама бизнес-новостей за неделю от Ивана Трехилова. В Испании, как и во многих других странах, сейчас в моде так называемое экологическое жилье. Оно создает жильцам комфортные условия и обеспечивает при его эксплуатации в целях сохранения экологии малый расход природных ресурсов. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
До сих пор большинство архитекторов, работающих над созданием экологических жилищ в Испании, снабжали свои творения самой современной технологией. Речь идет, к примеру, об использовании энергии солнца. На крышах в таких домах неизменно устанавливаются солнечные батареи. Вырабатываемая ими энергия идет на отопление, а летом обеспечивает работу кондиционеров и снабжает здание горячей водой. Если солнце в большинстве районов Испании в избытке, то с водой как раз наоборот. Поэтому экологические здания, как правило, снабжаются автономной системой очистки сточных вод для их последующего использования, а также автоматизированной системой сбора отходов. Однако разработчики, например, экологического проекта Amayuelos не согласны с подобной концепцией экологического жилища, считая его слишком дорогим и поэтому недоступным для людей с невысокими доходами. Этот проект возник несколько лет назад в поселке с одноименным названием, расположенном в провинции Паленсия на северо-западе Испании. Говорит одна из жительниц поселка Кристина Санчо. Мы поверили в наш проект, потому что он предусматривает не только строительство экологического жилья, но и определенный стиль жизни. Речь идет о возвращении человека к натуральным условиям существования, жизни на природе с разумным использованием ее богатств, с целью сохранения экологии. Авторы проекта «Amayuelos», в основном молодые люди от 25 до 30 лет, считают, что подлинное экологическое жилье можно создать, лишь вернувшись к корням, к использованию традиционных строительных материалов. В заброшенном поселке, где поселились в основном переселенцы из больших городов, стали строиться дома так, как они строились на протяжении столетий, хотя и с вполне современным дизайном и со всеми удобствами. Речь идет о двухэтажных постройках с глинобитными стенами на первом этаже и стенами из необожженного кирпича на втором. Бетон и металл при таком строительстве не применяются. Саманный кирпич производится тут же из смеси глины и песка с добавлением соломы в специальных деревянных формах. Затем он высушивается в течение месяца. Кстати, такой кирпич применяли при строительстве даже 4- и 5-этажных домов вплоть до 20 века в Мадриде, с той лишь разницей, что эти здания имели еще и деревянный каркас. О преимуществе строений с глинобитными и саманными стенами рассказывает местный архитектор Белен Ортега. Подобные стены способны долго сохранять тепло, так что в зимнее время для отопления дома не требуется много топлива. А летом эти стены могут сохранять прохладу практически в течение всего дня. Таким образом, мы экономим зимой на отоплении, а летом на кондиционере. Кроме того, если говорить о долговременной перспективе, то разрушение такого жилища, если представить, что его покинули хозяева, не оставляет никаких развалин, они смываются дождем. Природе возвращается все, что человек у нее заимствовал. Любопытно, что переселенцы в Амаюэлосе не только построили подобные дома для себя, но и создали в поселке школу, в которой приезжие могут обучиться технике их строительства, а также некоторым старинным ремеслам, к примеру, гончарному и кузнечному делу, научиться выпекать хлеб, вырабатывать натуральные шерстяные ткани и так далее. Обучают здесь и навыкам ведения традиционного для этих мест сельского хозяйства, овцеводству и огородничеству. Кристина Санчо. Люди, которые хотят переселиться в сельскую местность, чтобы жить в гармонии с природой, порой не знают, как вырастить помидоры, как развести кур или держать животных на домашней ферме. Всему этому мы учим в нашей школе, куда приезжают люди со всех концов Испании. Проект «Амаюэлос» в свое время заинтересовал Евросоюз, и его создатели стали получать субсидии, за счет которых приобретают в основном все те же дорогостоящие солнечные батареи для получения экологически чистой энергии. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид, «Амаюэлос».
По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на радио «Свобода» передача «Человек имеет право». Специальный гость программы – президент Федеральной нотариальной палаты России Мария Сазонова, вступившая в эту должность 15 мая. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На аварийном участке на глубине свыше 1200 метров работал 51 человек.
Никий Владислав Чернышов заявил, что в 2001 году приобрел акции «Юкоса».
Да благословит Аллах Саада Харири и продлит
его дни. Эта детективная история началась еще весной 2008 года.
Главное требование этой акции – это деполитизация полиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».